Михайловский дворец, дворец великого князя Михаила Павловича, четвертого сына Павла и Марии Федоровны, младшего брата императоров Александра и Николая и историческое здание в Санкт-Петербурге, построенное в 1819-1825 годах по проекту архитектора Каира Си в центре города на площади, в 1834 году получивший название Михайловской, с 26 сентября 1940 года, площадь искусств. Памятник архитектуры позднего классицизма, или русского ампира. С 1898 года в здании находился Русский музей императора Александра III, с 1917 года – Государственный русский музей. Идея постройки новой резиденции для великого князя Михаила Павловича принадлежала его отцу, императору Павлу I. Император после рождения младшего сына, которому не суждено было получить трон, приказал ежегодно откладывать денежные суммы для строительства дворца, дабы сын, достигнув совершеннолетия, по крайней мере, мог жить по-царски. Императору не пришлось увидеть воплощение своей идеи, в результате дворцового переворота он был убит 24 марта 1801 года в собственной спальне Михайловского замка. Когда Михаилу Павловичу исполнился 21 год, в 1819 году новый император Александр I решил начать строительство. Строительство дворца Александр I поручил председателю Комитета строения и гидравлических работ А. Бетанкуру. По инициативе Бетанкура разработка проекта была поручена Каира Си. К. Раси работал над проектом дворца с 1817 года. В начале возведения великокняжеской резиденции планировалось на месте дворца Воронцова, а затем на месте дома Чернышова, впоследствии на этом месте был построен Мариинский дворец. Совместно с Бетанкуром Раси выдвигает новую градостроительную идею и проектирует реконструкцию не только Михайловского дворца, но и обширного прилегающего к нему района между Невским проспектом, Фонтанкой, Садовой улицей и Чернышевым переулком. В начале апреля 1819 года была создана комиссия для построения дворца великому князю Михаилу Павловичу. Тогда же начался снос оранжереи и парников в бывших садах Михайловского замка. 17 апреля состоялась закладка дворца, который был закончен в 1823 году. Здание императорским указом было пожаловано великому князю в вечное и потомственное владение. Отделка интерьеров продолжалась еще два года и дворец был торжественно освящен 30 августа, 11 сентября по новому стилю, 1825 года. Приемку дворца осуществлял сам император Александр I. Государь остался доволен и наградил архитектора К. России орденом С.В. Владимира III степени и бриллиантовым перстнем. На постройку дворца было затрачено 7 миллионов 875 тысяч рублей. Великий князь Михаил поселился во дворце с супругой великой княгини Еленой Павловной. Интерьеры дворца неоднократно перестраивали. Для великого князя дворец был не только домом, но и местом службы, где он ежедневно принимал военных и гражданских чиновников. В 1830-х годах часть интерьеров перестраивал под служебные нужды Айштакеншнейдер. Позднее, в 1840-1850-х годах, жилые комнаты для членов большой семьи приспосабливал архитектор Г.А. Боси с помощниками. Изначальный вид сохранила лишь парадная лестница и знаменитый белый, белоколонный, зал. В других помещениях частично сохранились оригинальные росписи, декоративная лепка подуг и плафонов. На первом этаже здания располагались личные покои великого князя, в число которых входило 6 комнат, в том числе и арсенал, где хранилась коллекция оружия. В этом арсенале находились боевые пушки, подаренные брату Николаем, и именно они сыграли историческую роль в восстании 1825 года на Сенатской площади. На первом этаже располагались и квартиры придворных. На втором этаже были гостиная, кабинет, библиотека и приемная. В парадных помещениях, к которым вела парадная лестница, находились залы, предназначенные для проведения приемов и балов. На втором этаже, в самом центре анфилады, был расположен белый зал, оформление которого особенно впечатляло. После кончины Михаила Павловича в 1849 году Елена Павловна, стремясь сберечь память о великом князе, устраивала во дворце салоны, которые посещали известные в столице государственные деятели, писатели, художники, министр иностранных дел князь А.М. Горчаков, министр юстиции граф В.Н. Панин, барон М.А. Корф, братья Виллигорские, писатели В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, академики К.М. Бер, В. Я. Струве, А. Х. Востоков, Н. И. Пирогов, художники К. Айвазовский, Н. С. Пименов, Т. А. Нев, П. Ф. Соколов. Иногда появлялся сам император Николай I. Писатель и философ, князь В.Ф. Адаевский стал своеобразным летописцем этих встреч. В последние годы Елена Павловна много путешествовала по Европе. После ее кончины в 1873 году некоторое время во дворце проживала ее дочь, великая княжна Екатерина Михайловна. В 1894 году внуки Михаила Павловича продали дворец в казну. 13 апреля 1895 года именным высочайшим указом императора Николая II во дворце был учрежден Русский музей императора Александра III. Работы по перестройке интерьеров дворца под музейную экспозицию в 1895-1898 годах осуществлял архитектор В.Ф. Свиньин. Реставрационные работы после фашистской блокады 1941-1944 годов закончились в здании в 1946 году, и музей вновь открыли для посетителей. Ныне существующее здание Михайловского дворца с прилегающими территориями было построено на основе третьего по счету проекта Карла Росси на месте полуразрушенных парников и оранжерей в садах Михайловского замка Павла I. Первые два варианта Михайловского дворца не получили одобрения Комитета строения и гидравлических работ, которым руководила Бетанкур. Совместно с Бетанкуром Россия выдвигает новую градостроительную идею, определившую формирование всего парадного центра города. Этот проект необычен совмещением двух, казалось бы, взаимоисключающих идей, замкнутой композиции дома типа усадьбы в городе и создания широкого пространственного ансамбля, дворца с прилегающим садом с северной стороны, площади перед парадным фасадом дворца с южной стороны, ансамбля прилегающих зданий и улиц, включая улицу, соединяющую всю композицию с главной магистралью города, Невским проспектом. В полном объеме проектный вариант всего ансамбля сложился у архитектора только к 1823 году. В это время Россий параллельно работал над разработкой проектов других ансамблей столицы, Елагина острова, Марсово поля, Адмиралтейской набережной, площадей перед Михайловским замком, ансамблей Дворцовой и Сенатской площадей. В ранний период творчества России увлекался творчеством А. Палладио. В ансамбле зданий Елагина острова и в других проектах России продемонстрировал умение свободно интерпретировать палладианские композиции, добиваясь в каждом отдельном случае органичной связи постройки с окружающим пейзажем. Здание Михайловского дворца, несмотря на размах, южный фасад дворца простирается на 105 метров, в композиционном отношении еще консервативно. Его планировка следует одновременно трем традициям – палладианству, французской схеме, трехчастная структура с парадным двором, курдонером, и русскому усадебному зодчеству, главный корпус и два боковых флигеля с заглублением главного фасада относительно красной линии, так называемая усадьба в городе. Большой ордер на аркадах южного и северного фасадов развивает классическую палладианскую тему, привитую в Петербурге благодаря творчеству Джека Варенги. Главный южный фасад дворца состоит из центрального корпуса, оформленного восьмиколонным портиком коринфского ордера, поднятым на аркаду, с широкой лестницей и двумя фигурами львов по сторонам. Портик увенчан треугольным фронтоном. Боковые корпуса оформлены трехчетвертными коринфскими колоннами и скульптурным фризом, состоящим из 44 барельефов работы скульптора В.И. Демут-Малиновского. Дворец находится в глубине парадного двора, отделенного от улицы высокой чугунной оградой с тремя воротами и четырехгранными пилонами, увенчанными военными трофеями, арматурой. Ограда, ворота и трофеи придают всей композиции ампирный вид. Северный фасад, выходящий в Михайловский сад, оформлен сходным образом, но он не имеет сильно выдающихся боковых ризалитов, а центральная часть представляет собой не портик, а просторную, типично итальянскую лоджию, также на аркадах, с колоннами коринфского ордера. Скульптурные детали фасадов выполнены скульпторами В.И. Демутмалиновским С.С. Пименовым. Эти скульпторы, они сотрудничали с архитектором России во многих постройках, создали также скульптурный декор в интерьерах. Росписи в интерьерах осуществляли итальянцы Д. и П. Скотти, А. Виги, Б. Медичи. О Михайловском дворце скоро стало известно во многих европейских странах. Так, король Великобритании Георг IV отправил императору России просьбу изготовить для него макет этого дворца. Русский мастер Николай Тарасов соорудил модель размером 2 метра в длину и 2 в ширину, которая была отвезена в Англию. Внутреннее убранство Михайловского дворца поражало своим вкусом и великолепием. Потрясающие скульптуры и гобелены, живопись и лепнина, произведенные на царско-сельской фабрике обои, являющиеся настоящим произведением искусств, паркет, изготовленный из красного, сахарданового, черного, чафразового и фиолетового сортов дерева. Выдающимся произведением архитектуры является парадная многомаршевая лестница дворца. Она открывается при входе через главный подъезд в проеме огромной полуциркульной арки. Лестница опоясана на уровне второго этажа коринфской колоннадой. На уровне капителей колонн размещены скульптурные пана, а на подугах – роспись гризалью, имитирующей скульптурные фигуры теламонов. Галереи второго этажа открывает белоколонный зал, сохранивший отделку, соответствующую проекту К. России. Он является ярким примером стиля русского ампира в оформлении дворцового интерьера. Белые колонны искусственного мрамора, стука, сочетаются с позолотой плафона, бронзовых люстр и живописным фризом, имитирующим барельеф на золотом фоне. В зале экспонируются уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе гарнитур мебели резного дерева с белым французским лаком и позолотой, с обивкой синим шелком, выполненной по рисункам России мебельной мастерской В.И. Бакова. Великий князь Михаил Павлович устраивал в Михайловском дворце балы, которые ни в чем не уступали императорским. Блеском этих балов и приемов, количеством гостей, музыки и танцев, цветов и яств были впечатлены все побывавшие там иностранцы. На протяжении нескольких поколений дворец процветал, однако в 1894 году был превращен в доходный дом. Витте внес предложение разместить в нем русский музей, что и случилось в 1895 году. Михайловский дворец был перестроен, конюшни снесли, а вместо них в начале 20 века здесь построили здание, в котором разместился этнографический отдел музея. Открытие русского музея состоялось в 1898 году. В годы Великой Отечественной войны здание Михайловского дворца было повреждено снарядами, но в послевоенные годы его отреставрировали. В блокаду прилагалось максимум усилий для сохранения музейных ценностей. Стоящий во дворе Михайловского дворца памятник Александру III надежно защитили от бомб, засыпав песком и прикрыв бревнами. Русский музей является одним из крупнейших музеев Европы. Здесь представлены богатые коллекции произведений известных художников. Во время войны у немецких артиллеристов памятники архитектуры Ленинграда нумеровались как объекты для уничтожения. Свой номер был и у музея. На территорию Михайловского дворца гитлеровцы сбросили 11 фугасных и сотню зажигательных бомб, а при артобстрелах – свыше 40 снарядов. От взрывов оставались воронки в земле и разбивались стекла. Глубокие трещины от бомбежек появились на корпусе Бенуа и флигеле России. Впоследствии эти повреждения были устранены. Георгий Ефимович Лебедев, заместитель директора Русского музея, оставался в музее во время войны и блокады, организовывал хранение художественных произведений в Михайловском дворце. Цитата из дневника Лебедева от 10 мая 1942. «Один из наиболее острых моментов во всей моей жизни – тушение зажигательных бомб, упавших в садике перед главным фасадом. Рядом горит крыша музея этнографии. Багровое зарево освещает низкие тучи. Я, Фармаковский, Эми и кто-то еще засыпаем песком шипящую гадину, она брызжит огнем, слепит глаза, воняет, не желает сдаваться. И все это время над головой, басовый, тяжелый гул Хейнкеля. Весь организм тревожно ждет страшного удара фугасной. Непрерывно гремят зенитки. В их оркестр врывается дискантовый вой осколков, они шлепаются где-то совсем близко, сбивают листья с кустов, барабанят по крышам. Вскоре, сидя в бомбоубежище и немного успокоившись, я пытаюсь дать себе отчет в происшедшем. Что же, собственно, произошло? Как будто ничего особенного, значительного, необычного. Мы сделали только то, что делают сейчас многие ленинградские мальчишки. Но почему же так бьется сердце? Зачем эта бледность щек и нервная дрожь пальцев? Из всех сотрудников музея, остававшихся в блокадном Ленинграде, выжили только семеро. А из 300-тысячного собрания музея не пострадал ни один экспонат. 9 мая 1946 года, в первую годовщину победы над фашизмом, для посетителей открылась экспозиция в залах первого этажа музея, а осенью смогли принять зрителей и залы второго этажа. Несколько позже, 8 ноября 1949 года, в восстановленном корпусе Бенуа была открыта экспозиция советского искусства. Можно представить, каким праздником стала первая послевоенная выставка. Люди не могли поверить, что вещи настоящие, пытались их потрогать. Искусство было для них частью уже забытого, другого довоенного мира.